Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Сегодня мы расскажем вам о том, что произошло в Москва-Сити и как это, возможно, отразится на общей картине агрессии России в Украине. Расскажем также о массе самых разных дипломатических усилий, о предстоящих, возможно, в Саудовской Аравии переговорах по формуле мира Владимира Зеленского. Также расскажем о том, какую помощь оказывают Украине военную Запад и какая помощь приходит России в ее войне против Украины, несмотря на все санкции. Но начнем, как всегда, с обстановки на поле боя и обстрелов. Лёша, привет, расскажи, что у тебя есть.
Данила, привет. Российская армия совершила очередные удары по мирному населению Украины. 75 человек ранены, 6 погибших в результате российского удара по жилому дому в Кривом Роге. Там продолжается спасательная операция. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Россия, по всей видимости, применила баллистические ракеты, обстреливая Кривой Рог. Вечером в субботу в результате российского ракетного обстрела в городе Сумы погиб человек и 5 получили ранения. 2 человека погибли в Запорожье в результате российского ракетного обстрела. Кроме того, российские военные в ночь на 31 июля ударили по Харькову и Херсону. 4 погибших, ряд местных жителей получили ранения. Тем временем армия Украины продолжает контрнаступление. Замминистра обороны страны Анна Малер сообщила, что за последнюю неделю украинские войска отвоевали почти 15 квадратных километров территории на востоке и юге страны. Всего же с момента начала крупномасштабного наступления украинские войска вернули на юге страны около 200 квадратных километров территории. Украинские официальные лица сообщают о постепенном, но медленном прогрессе в ходе контрнаступления. Сообщается, что удалось отбить ряд деревень и продвинуться к Бахмуту. По словам Малер, за прошедшую неделю на бахмутском направлении украинские войска отвоевали около 2 квадратных километров. Ну а на юге украинские войска стремятся продвинуться к городам Бердянск и Мелитополь. По словам Малер, за последнюю неделю украинским войскам удалось отвоевать на этом направлении около 12 квадратных километров. Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский, который в воскресенье посетил Ивано-Франковск, заявил, что ожидает возобновления российских атак на энергосистему Украины. Конечно же, это произойдет, по словам Зеленского, с наступлением холодов в конце этого года. Президент страны пообещал сделать все возможное для защиты энергосистемы, но надо напомнить, что почти 40% энергосистемы Украины было повреждено в результате российских ракетных ударов и ударов беспилотниками прошлой зимой, в результате чего миллионы людей остались без электричества, горячей воды и отопления. Ну и в заключение военной сводки добавлю, что в выходные столицу России вновь атаковали дроны. В результате атаки было закрыто все воздушное пространство Москвы и Подмосковья. И тут интересно, что федеральные телеканалы в утренних новостных выпусках, как подметило издание агентства, не стали сообщать о ночной атаке беспилотников по правительственной высотке в Москва-Сити. И вместо этого все утренние сводки новостей, когда Телеграм и социальные сети бурлили, обсуждали кадры удара по знаковому столичному району, российское ТВ сосредоточило на сообщениях о параде военно-морского флота с участием Владимира Путина.
Надо сказать, что некоторые медиа с иронией перечисляли дела Владимира Путина в день, когда по Москва-Сити ударил украинский дрон, что он там встречался, наблюдал парад и так далее. Что угодно, кроме реакции на взрыв и столб пламени в одном из самых знаковых районов Москвы, который действительно был неким признаком и его долгого правления Владимира Путина. Москва-Сити был построен как раз при нем, считался таким вот бизнес-центром современного уровня наравне с мировыми столицами. и все бумаги российских министерств, которые выбросило этими ударами на улицу, они, конечно, ясно показали, насколько уязвима российская столица для ударов, несмотря на все заверения по поводу непробиваемости российской ПВО, охраняющей Москву и так далее. Но при этом изменение уровня террористической угрозы в Москве и Московской области в связи с той атакой, которая была предпринята, не планируется. Это сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Насколько мне известно, нет. Так он ответил на вопрос, заданный журналистами в понедельник, по поводу того, будет ли меняться этот самый уровень террористической угрозы. Очевидно совершенно, что российская власть пытается максимально снизить информационный эффект, хотя это сделать, собственно, невозможно. Также Дмитрий Песков, комментируя удар дронами по Москва-Сити, назвал это террористической атакой террористического режима. Совершенно очевидно, что Москва на разных уровнях продолжает вбрасывать свою терминологию, чтобы она постоянно использовалась, упоминалась, цитировалась, которая, собственно, уводит от реального положения дел. Реально это есть вооруженная агрессия России против Украины со входом на территорию чужой страны и обстрелом ракетами мирных городов украинских. Но все ответные боевые действия, ответные, как многие западные эксперты считают, легитимные удары по агрессору, Кремль называет терроризмом, за ним это определение повторяют самые различные чиновники, собственно, для того, чтобы именно терроризмом сами граждане России считали действия Украины, которые на самом деле, конечно, видно это вне границ России невооруженным глазом, как-то сопротивляется российской агрессии. И я напомню, что в свое время, когда была война Вторая мировая, Британия уже довольно скоро после ее начала начала наносить удары по Берлину, то есть по столице страны-агрессора. И многие сейчас наблюдатели не видят никакой разницы между этим ударом по Москва-Сити и теми действиями Лондона.
Ну, демократических стран другое мнение о том, какой режим является преступным. И в этом связи интересно обратить внимание на новый доклад, уполномоченный по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Все ее высказывания, конечно, стоит расценивать в контексте того, что она является фигуранткой дела о незаконной депортации детей из Украины. И вот согласно новому докладу, на который обратила внимание российское издание РБК, Мария Львова-Белова заявила, что с февраля 2022 года Россия приняла, в кавычках, около 5 миллионов жителей Украины, в том числе из них более 700 тысяч детей. По словам омбудсмена, в числе прибывших в России были 1500 детей-сирот. И, по словам Беловой, сотни детей впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан. В Киеве подчеркивают, что все случаи похищения детей из Украины, как и их незаконные усыновления, будут расследоваться украинскими и международными правоохранительными органами. Стоит напомнить, что еще 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, которого подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в России. И аналогичный ордер выдан и в отношении Марии Львовой-Беловой.
Действительно, Мария Львова-Белова ведет себя так, как будто ничего незаконного не происходит, но надо сказать, что и украинские международные организации фиксируют очень много таких фактов, как без даже попыток найти родителей украинских детей, их просто отдают в российские семьи, что происходит русификация, что прямо подпадает под определение геноцида, то есть переучивание детей с украинской культуры на русскую культуру и так далее. Этот доклад Львовой-Беловой и то, что я сказал до этого, то есть вбрасывание такого нарратива, как террористические атаки и так далее, является частью новой идеологии России, одним из ярких проповедников, который является секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Вот он тут выступил в родной для себя Карелии. Он когда-то там был начальником КГБ. И он курирует так вот негласно Карелию, что там происходит. Там он выступил на совещании по вопросам обеспечения безопасности, высказал всяческие претензии Финляндии. и сказал следующую цитату, которая сильно напоминает, конечно же, как я уже вот делал ссылки на Вторую мировую войну, вот, собственно, выступление определенных людей во время Второй мировой войны. Я процитирую Патрушева: «Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога», и так далее. То есть равноправный диалог достигается в результате агрессии России в Украине. Он сказал, что военная операция на Украине формирует новый феномен мирового большинства. Это все очень напоминает одного человека в иерархии гитлеровской Германии, Альфреда Розенберга. Он был уполномоченным Гитлера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием в партии. Он был скорее идеологом, чем сотрудником служб безопасности, но закончил он на виселице.
Данила, в этом контексте интересно обратить внимание на важнейшее расследование издания «Проект», согласно которому как минимум 81 российский олигарх, входящий в рейтинг 200 богатейших россиян по версии журнала Forbes, открыто участвовал в снабжении российской армии. При этом 80 из этих олигархов, по данным «Проекта», в настоящее время находятся под санкциями, однако лишь 14 из них находятся под санкциями всех стран-союзниц Украины, а 34 человека, например, находятся только под украинскими санкциями. Ну, среди российских бизнесменов, открыто снабжающих армию РФ, это Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Юрий Ковальчук, Аркадий Ротенберг и другие. При этом показательно, что лишь один олигарх, Олег Тиньков, выступил против политики российских властей, отказался от гражданства России, и после чего, как мы рассказывали на прошлой неделе, с него сняла санкции Великобритания. При этом журналисты «Проекта» подчеркивают, что свою антивоенную позицию Тиньков проявил только после начала полномасштабной войны против Украины, а до этого, живя в России, где много лет продолжаются репрессии, где убивали журналистов и политиков, где даже на момент начала войны были сотни политзаключенных, он заявлял о поддержке Путина и, в частности, говорил, что хотел бы видеть Путина пожизненным правителем и императора. Это очень интересное расследование. Советую всем прочитать, но надо добавить, что компании, связанные с олигархами, если резюмировать итоги расследования, они способствуют как производству вооружений, из которого убивают граждан Украины, а также обеспечивают связь для российской армии, страхование российской военной техники и многое другое.
Есть и другие расследования, очень много независимых расследовательских медиа, организаций, конечно же, имеют материалы о том, как Россия ведет эту войну и как она выживает под санкциями, потому что очевидно, что российская экономика все-таки схлопывается, но не рушится. И расследование медиапроекта «Верстка» говорит о том, что Россия и дальше продолжает получать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов. Сегодня они опубликовали это расследование. Там говорится, что за первое только полугодие этого года в Россию везли подсанкционные микросхемы, произведенные на Западе, общей стоимостью более полумиллиарда долларов. И понятно, что эти компоненты используются как раз для производства ракет и других вооружений. И очень много всяческого того, что уже запрещено. Там айфоны на 389 миллионов долларов и так далее. Очевидно, что именно западные компоненты очень ценятся российским ВПК, и они туда попадают. По-прежнему, например, чипы Xilinx и Texas Instruments попадают в Россию, а они используются в стратегической крылатой ракете Х-101. Очевидно, что все это идет через и фирмы-однодневки, и разные теневые каналы, а опирается расследование на закрытые данные российской таможни и общение журналистов с осведомленными собеседниками, логистами, экспедиторами, предпринимателями, которые, в общем, знают о схемах поставки подсанкционных товаров. Надо сказать, что этот опыт, конечно, у России новый, но, в принципе, он не нов. Мы знаем, что Иран выживал под санкциями и даже научился, собственно, снабжать свое ВПК дефицитными частями, обложенный буквально санкциями со всех сторон. Теперь, видимо, этот опыт Тегерана передан Москве, и она им успешно пользуется.
Россия обогнала даже Тегеран в этом. Дело в том, что, как пишет «Нью-Йорк Таймс», Россия стала распространять провоенные и пророссийские нарративы в видеоиграх и на популярных среди геймеров платформах. В частности, исследователи выявили более десятка примеров прокремлевской пропаганды в таких популярных играх, как Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, War Thunder и другие. Сообщается, что почти все они восхваляют победу СССР над нацистской Германией. Эту тему Путин и его советники используют для поддержки сегодняшней войны. В частности, на популярной игровой платформе Roblox пользователь создал в честь Дня России целую роту военнослужащих МВД. А в игре Minecraft российские игроки воссоздали битву за город Солидар в Украине, после чего разместили видеозапись игры в социальной сети ВКонтакте.
Но в то время как российские прокремлевские люди воюют в интернете, Украине оказывается прямая и непосредственная поддержка на практике, в реальной жизни, в частности в том, что касается прекращения работы Черноморской зерновой инициативы. Эхо выхода России из этой инициативы торпедирования этого международного проекта еще долго будет катиться, потому что понятно, что, например, Африка была очень неудовлетворена всем, что происходило, и высказала это Путину во время саммита «Россия-Африка» в конце прошлой недели. Ну, а вот стало известно сегодня о том, что Хорватия и Украина договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна. Это сообщила сегодня пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Цитирую министра Дмитрия Кулебу: «Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться этой возможностью». Понятно, что это тогда пойдет в обход блокированных морских пространств вокруг Украины, блокированных Россией. Также в ходе визита главы МИД Хорватии в Украину Гордона Герлич-Радмана министры обсудили поставки оружия. Хорватия помогает Украине в этом смысле и подготовку к международной конференции по разминированию Украины. В то же время мы знаем, что о продолжении зерновой сделки с Путиным хочет говорить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он говорил об этом, и вроде как в среду состоится телефонный разговор Эрдогана и Путина. А вот про визит, который раньше планировался Путина в Турцию в августе, пока ничего не поменялось. Нету пока дат этого визита, но разговор Эрдогана и Путина состоится в эту среду, скорее всего, именно по зерновой сделке. Очевидно, что отказы Путина уже нескольким вполне нормально сейчас относящимся к Москве государствам и объединением государств, в частности Африки, в частности Турции. Это, конечно, ухудшение отношений Кремля с теми еще государствами, которые более-менее контактируют с Россией, воюющей в Украине. Украине при этом помогают не только установлением новых путей перевозок зерна и так далее, но и военной техникой, как это было все эти полтора года. Завтра Словакия передаст Украине две самоходные артиллерийские установки «Зузана». Что здесь важно, это первые гаубицы из 16, которые совместно финансируются Данией, Норвегией и Германией. То есть был проект совместного финансирования вооружения для Украины. И вот это первые две гаубицы из тех 16 гаубиц, которые на деньги этих трех сторон создаются. Вместе с военной помощью Украине продолжаются и дипломатические усилия, которые направлены на то, чтобы найти какую-то мирную развязку у сложившейся ситуации, когда Россия напала на Украину, и продолжаются контакты, организованные самой Украиной и поощряемые самыми разными государствами для того, чтобы согласовывать формулу мира. Она предложена Владимиром Зеленским, она обсуждается уже несколько раз. В частности, было так называемое секретное совещание в Копенгагене, которое оказалось потом совсем не секретным, с фотографиями и так далее. И вот самые разные источники говорят о том, что в Саудовской Аравии в начале августа такие же переговоры пройдут о мирном урегулировании войны России в Украине. Скорее всего, там будет принимать участие еще более количество участников, чем в Копенгагене. Я напомню, там были представители Евросоюза, некоторых западных стран, а также некоторых развивающихся стран, которые сотрудничают с Россией. В частности, там были люди из Индии, там были люди из Южной Африки. Ну и вот в Саудовской Аравии вроде бы будет еще больше людей. Там будет Бразилия. Это все должно пройти 5-6 августа в Джидде. И ожидается, что уже 30 стран могут быть там представлены. Все вроде как надеются на то, что туда может кто-то приехать от Китая. Не ждут, подтверждения нет, но допускают, что Китай все-таки поучаствует. И глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Украина готовит в Джидде вот такую встречу по реализации формулы мира. Очень много стран вовлекается все больше в этот процесс, но не Россия. Россия в ней участвовать не будет, как она не участвовала и во встрече в Копенгагене. От США предполагается личное участие советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. В прошлый раз он участвовал по видеосвязи, а его заместитель Аманда Слот была там лично. Ну и вот уже реагирует на сообщение Wall Street Journal об этой планируемой встрече в Кремле и в МИДе России. В Кремле говорят, что намерены следить за переговорами по Украине. Очень такое осторожное заявление сделал Песков. Предстоит понять до конца, какие цели они ставят, о чем планируют и о чем планируют организаторы вести речь. Но, видимо, МИДу российскому уже понятно, о чем планируют организаторы вести речь, потому что Мария Захарова сказала, что это мероприятие будет не бесполезным, если оно поможет Западу, цитирую, «понять всю тупиковость плана Зеленского». То есть понятно, что в МИДе российском знают, что план Зеленского там будет обсуждаться. Но видно по риторике, что саму Саудовскую Аравию они обижать не хотят, как и Индию, например, как и Китай, когда разговаривают о миротворческих так называемых усилиях Китая, как и Африку. Но вот осторожный скепсис высказывают.
Ну, видно, что России мирные инициативы не слишком интересны. Россия занимается, с одной стороны, бомбардировками мирного населения Украины, а с другой стороны, как мы ежедневно рассказываем в наших подкастах, Россия занимается тем, что пытается заглушить все голоса противников этой войны, и одним из символов российского антивоенного сопротивления как раз является российский оппозиционный политик Владимир Карамурза, выступающий против войны. И вот как раз сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений приговор Карамурзе. Я напомню, что Карамурзу осудили на 25 лет колонии строгого режима. Заседание сегодняшнее прошло в закрытом режиме, и журналистов и слушателей допустили только на оглашение решения. Вот как пишет Русньюз, поддержать Владимира пришли политик Григорий Явлинский, председатель «Яблока» Николай Рыбаков, а также ряд западных дипломатов, в частности из Великобритании, США, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Франции, Канады и Польши. Я напомню, что Карамурзу признали виновным в госизмене, в осуществлении деятельности нежелательной организации и распространении фейков про российскую армию. Ну, Карамурза не признал вину, а западные страны считают его политическим заключенным и требуют освобождения политика и других российских политических заключенных.
Адвокаты Карамурзы уже сказали, что будут в кассационной инстанции обжаловать этот приговор, но с этим решением он вроде как вступает в силу. Там много пришло людей поддержать Володю, была его мама, были другие люди, которым очень небезразлична его судьба. Небезразлична судьба Карамурзы и западным странам, как ты уже сказал. Великобритания сегодня внесла в санкционные списки 6 людей, которые причастны к осуждению, преследованию Карамурзы, вынесению ему жесточайшего сталинского фактически приговора. Ну, об этом говорится в документе британского правительства. Под санкции попали прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белецкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, а также эксперт Данила Михеев, который, видимо, и рассказал, в чем заключалась дискредитация армии и так далее. Но очевидно, что все будут следить дальше за судьбой Карамурзы, и мы... С своей стороны, как люди, часто его интервьюировавшие, лично общавшиеся много лет, желаем ему скорейшего освобождения.
Кроме того, стало известно, что суд в Москве арестовал на 15 суток уличного художника Филиппа Козлова. Он известен под псевдонимом Филиппенца. Как сообщает «Кавказ Реаль», его задержали в аэропорту после того, как он вернулся в Москву из Грузии. Ранее Филиппенца нарисовал ряд антивоенных граффити, в том числе антивоенных граффити «Цинк наш» — это ряды гробов с буквой «Z» на одном из них, который он нарисовал в Волгограде 9 мая 2022 года. Собственно, его трижды штрафовали за это по обвинению в дискредитации российской армии. Потом он уехал в Грузию, ну а после того, как он вернулся в Москву, его в аэропорту задержали сотрудники ФСБ, там его отвели на допрос. Сам Филиппенца сказал, что, я цитирую, «грубили, спрашивали, где был и почему так долго, требовали разблокировать ноутбук и телефон, и в случае отказа угрожали отобрать их и оформить протокол». В итоге его сотрудники ФСБ передали полицейским, которые составили на него протокол, ну и, собственно, потом его арестовали на 15 суток.
Закончить сегодняшний выпуск я бы хотел, на самом деле, очень важной новостью, которая касается напрямую нас, как американского медиа, и темы нашего подкаста, то есть «Украина самая важная». Начинаются переговоры между США и Украиной по вопросу о предоставлении гарантий безопасности Киеву до завершения процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. И это, конечно, знаменует выполнение тех самых договоренностей, которые были достигнуты на саммите НАТО в Вильнюсе, когда «Большая семерка» опубликовала заявление, где, собственно, и говорилось, что каждая страна «Большой семерки» будет разговаривать с Украиной о двусторонних гарантиях безопасности Киеву. И Зеленский трактовал это как гарантии, которые будут подписываться и будут иметь юридическую силу. Но вот Андрей Ермак объявил, что эти переговоры начинаются. Мы будем следить за их ходом, мы будем вас информировать об этом в наших подкастах. Пожалуйста, подписывайтесь на них на платформах Apple и Google, слушайте эти подкасты на сайте «Голоса Америки». А сегодняшний выпуск подошел к концу. Данила Гальперович и Алексей Горбачев с вами прощаются. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.